свободой. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Похороны Анны Политковской. Почему так запоздала реакция руководства России на убийство известной журналистки? Петербургский диалог в Дрездене. Насколько жестко беседовали Ангела Меркель и Владимир Путин? Новая рубрика программы «Перспективы». Почему Григорий Явлинский считает, что в России построен периферийный капитализм? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище похоронена Анна Политковская. Более 1000 человек пришли сегодня попрощаться с убитой в субботу журналисткой. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, выступая на траурной церемонии, призвал власти усилить защиту сотрудников средств массовой информации. Акции памяти Анны Политковской прошли также в Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Московская хартия журналистов назвала убийство Политковской прямым вызовом российской журналистики. Как отмечается в распространенном во вторник заявлении партии, убийство произошло в тот момент, когда в России почти не принято говорить ни о Чечне, ни о правах человека. Репортаж с Троекуровского кладбища корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Задолго до начала панихиды у входа в ритуальный зал в очередь выстроилось несколько сотен человек. Молча, под проливным дождем, люди ждали, когда двери откроются, и они смогут возложить цветы к телу погибшей. В 14 часов двери открылись. По просьбе родственников Анны к гробу запретили подходить с телекамерами и фотоаппаратами. Ровно в 14:30 началась панихида. Вереница людей растянулась еще на несколько сотен метров на улице перед зданием. На выходе из здания скорбящих встречали журналисты и операторы. Правозащитница, директор Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Всюду она говорила, прежде всего, о Чечне. Это была ее постоянная тема, постоянный боль. Там все ее знают, ее фотографируют на какие-то мыльницы, и потом во всех домах висят ее фотографии.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Она была не просто политическим журналистом, она была политическим оппонентом власти. Уничтожили, физически уничтожили оппонента, политического оппонента. Власти начали допускать уничтожение своих физическим образом оппонентов. Личную ответственность за все, что происходит, несут руководители страны. Она была их прямым политическим оппонентом. Раньше такого в России не случалось.
Лидер Союза правых сил Никита Белых.
Совпадений не бывает. Там можно рассуждать по поводу того, кому было выгодно это сделать. Но то, что это не случайное совпадение, мне кажется, абсолютно очевидно. Первое, что приходит там, в голову, да, это расправа с оппозицией. Может быть, и не так, но тогда тем более власть должна быть заинтересована как можно более качественным и быстрым расследованием этого дела.
Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Для России это просто очень редкий, так сказать, человек. В западной журналистике, видимо, такие есть же. Конечно, она больше всего как бы оппонентом ее была власть, она скорее, можно сказать, принадлежит к оппозиции, но она никак не ангажилась ни на одного оппозиционного деятеля, ни на одну оппозиционную организацию, ни на правозащитников. Вот такие журналисты добиваются импичмента президента Соединенных Штатов, вот таким журналистом она была. А у нас таких журналистов выбивает.
Депутат Государственной Думы, владелец пакета акций «Новой газеты» Александр Лебедев.
С одной стороны, конечно, огромная трата, а с другой стороны, возможность подтвердить, что она не умерла, журналистика. Федеральные каналы государственные, в общем, все это освещают и обсуждают. Будут ли какие-то официальные комментарии? Подождите, может быть.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Я чураюсь всего того, что называется политикой. Я считаю, что поразительно, но она никогда не занималась политикой. Всегда называла конкретных виновников, конкретных событий. Из уважения к ней не хочу считать это убийство политическим, хотя догадываюсь, что, наверное, какая-нибудь мерзость за этим политическая стоит.
Врач-хирург Леонид Рошаль.
Это была огромная личность, очень полезная для России. Я не могу сказать целиком, что это совесть России, но это человек, который имел свою точку зрения, который говорил об этом открыто и был удивительно смелым. Я не знаю женщину более смелой, чем она.
Через час после начала панихиды места для цветов у гроба уже не было. Работники ритуального зала выносили гвоздики, розы и лилии на улицу. Здесь ими устлали дорогу к катафалку. Всем желающим проститься с Анной Политковской времени не хватило. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Анна Политковская часто бывала в «Радио Свобода». Она много сотрудничала с нашим радио. Так случилось, что последнее в своей жизни интервью Политковская дала именно «Радио Свобода». Среди тех, кто сегодня приехал на Троекуровское кладбище, были и сотрудники нашего радио. У микрофона микрофона Владимир Бабурин.
Нищие бабушки, которых в достатке на любом погосте, с интересом рассматривали пришедших проститься с Аней, без стеснения указывая пальцем на узнаваемые лица. Вон этот пошел. Бабушки на погосте привыкли к смерти. Они видят ее каждый день, и души их естественно очерствели. Не от хорошей жизни они проводят ее остаток рядом с чужими смертями, которые приносят им немножко денег, чтобы эту жизнь как-то продолжить. Им трудно объяснить, да и не надо, что потеряли они свою защитницу. Это очень интересно – увидеть на улице лицо из телевизора. Правда, было их не так уж и много. В основном те, которых когда-то можно было увидеть на экране. Бывшие депутаты и министры, и даже вице-премьеры. Хотя несколько известных действующих телеведущих тоже пришли. Но узнаваемых лиц было все равно много. Потому что это были все те же люди, что продолжают еще ходить на немногочисленные митинги. Те, которые приходили проводить Юру Щекочихина и Сережу Ишенкова. А сегодня пришли проститься с Аней. Не очень маленький ритуальный зал был почти уже полон, а от его двери терпеливо извивалась долгая очередь, простоять в которой нужно было часа полтора-два. Зала в центре Москвы по какой-то причине не нашлось. Говорили друзья. Речи над гробом штука сложная, ведь говорят то, что не успели сказать при жизни. Поэтому всегда остается ощущение какой-то неискренности и фальши от самых искренних и честных слов. На стоянке было много машин с красными дипломатическими номерами и иностранными флагами. Послы зарубежных стран пришли проститься с Аней. Накануне во многих их странах прошли митинги, посвященные ее памяти. Москвичи, имеющие тарелки для приема иностранных телеканалов, об этом узнали. Остальные узнали от них или не узнали вовсе. Воскресному митингу в Москве новости разных каналов все-таки уделили по несколько секунд.
Владимир Бабурин. Смерть Анны Политковской, как ни странно, вызвала сострадание далеко не всех россиян, говорит мой коллега Андрей Бабицкий.
Обсуждение гибели Анны Политковской в интернет-форумах убеждает в том, что запас человеческой подлости воистину неисчерпаем. Злорадство, испытываемое и без всякой совести высказываемое тысячами и тысячами вполне рядовых граждан, а отнюдь не фанатичными патриотами, показывает, как недалеко ушла страна с тех пор, когда советский человек умел искренне ликовать по поводу смерти очередного врага народа. А может быть, страна просто вновь очень близко подошла к этому состоянию, когда ненависть вменяется в обязанность гражданина. Я видел Аню 2 недели назад на одном из зарубежных форумов, и мы говорили о серьезных делах, просто болтались, смеялись над какими-то дурацкими шутками. Предположение о том, что она может погибнуть, показалось бы чудовищной нелепостью любому, несмотря на то, что риска и опасности в ее жизни было хоть отбавляй. Несмотря на то, что она прекрасно знала и даже подхмыкивала на эту тему, как относятся к ней те ее соотечественники, которые сегодня славят ее убийцу. У нее было множество проблем разного свойства в профессии, в отношениях с разными властями, в том числе и чеченскими. Но это нисколько не отражалось на ее готовности делать дальше то, что она считала необходимым, хотя и ограниченно полезным. Было твердое ощущение, что люди, подобные ей, продолжают, благодаря тому, что имеют свою правду и право ее высказывать, спокойно стоять на ногах. Волны ненависти, хулы, проклятия перекатывают через них, не причиняя им вреда и уж точно никак не колеблю их убеждений. И опасности, какой бы множество их не порождало, эта порода людей, своей деятельностью обходят их стороной, ибо сами боятся. С другой стороны, сегодняшняя российская реальность не знает практики показательных расправ над инакомыслием. Таким образом, казалось, что для идеи насильственной смерти, которая носила бы форму публичной казни, в жизни Ани не было оснований. Но, услышав этот всеобщий, перебиваемый немногими голосами, взывающими к совести и рассудку рев ликования на интернет-форумах, я понимаю, что ошибался. Там за эти 2 дня пролиты реки крови, уже не только Аниной. Там подписываются новые приговоры людям с конкретными именами и фамилиями. Звучат настойчивые пожелания продолжить веселье. В стране, где толпа способна так ликовать по поводу трусливого убийства человека, женщины, которая просто держалась своей правды, оснований для смерти очень много. Кто убил? Ответ на этот вопрос крайне прост. Вы убили. Вашу волю, ваше желание чужой смерти воплотил один из вас. Он стал инструментом вашей ненависти. В следующий раз, когда вы найдете себе другую мишень, сгустите вокруг нее ваши чувства. И вновь найдется некто, неважно откуда и кем посланный, который сыграет роль орудия убийства, вами подготовленного и анонимно переданного в пункт назначения. И тогда вы вновь на какое-то время почувствуете себя счастливыми. Но не тешьте себя надеждой, что ваша ненависть принадлежит вам. Она собственность других, которые ее умело воспитали и направили. Для них, могущественных и властных, вы бессмысленные и покорные лжи и принуждению стада, которое невозможно заставить любить, но очень легко научить ненавидеть.
О смерти Анны Политковской мой коллега Андрей Бабицкий.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня страна и мир простились с Аней Политковской. Об опасностях профессии военного журналиста в условиях мирной России говорим с независимым журналистом Евгением Альбац. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире программа «Время свободы». На Троекуровском кладбище сегодня не было или почти не было представителей российской власти. Первая реакция президента страны Владимира Путина на убийство Анны Политковской последовала спустя два дня после гибели журналистки. В понедельник в телефонном разговоре с президентом США Путин заявил, что будет сделано все для раскрытия этого преступления. Сегодня новое заявление он сделал в Дрездене, где в рамках так называемого «Петербургского диалога» участвовал в российско-немецкой встрече вместе с канцлер Германии Ангелой Меркель. Целью этих встреч, которые организуются поочередно в России и Германии, провозглашено углубление взаимопонимания между двумя странами. Особенностью нынешней встречи, в которой участвуют примерно по 100 человек с каждой стороны, является приглашение на нее как ведущих российских бизнесменов, так и российских правозащитников. Поехали те, кто не присутствовал на похоронах Анны Политковской. Из Германии репортаж корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера.
Работа форума началась вчера в рабочих группах с минуты молчания памяти Анны Политковской. Пресс-секретарь правительства Германии Ульрих Вильхельм заявил, что Ангела Меркель намерена на встрече с Владимиром Путиным затронуть в связи с убийством Политковской проблемы свободы слова и свободы печати. В оценке убийства известной российской журналистки в Германии единой политики всех партий и эту общую позицию сформулировал пресс-атташе Министерства иностранных дел Германии Мартин Егер. Это преступление возмущает и вызывает чувство горечи и, более того, заставляет напомнить, что обязанностью правительства является забота о том, чтобы в стране не возникала атмосфера страха, при которой свобода прессы не может развиваться. Говорит один из организаторов петербургского диалога Александр Рар.
Председатель немецкой стороны Демензи объявил, вопрос Политковской будет обсуждаться не только в группе, которая будет разговаривать о средствах массовой информации, но и в других рабочих группах. Я думаю, что от Путина тоже ожидается тот или другой комментарий. Естественно, что на это будет внимательно смотреть, и много будет зависеть от того, какой тон будет избран российской делегации в дискуссиях о гражданском обществе, от свобод средств массовой информации.
Член Совета Европы, прошлый министр юстиции Германии Сабина Ллойд-Хойзер-Шнарренбергер относится к возможностям повлиять на Путина только разговорами скептически. Само по себе это ничего не принесет. Хорошо, конечно, если госпожа Меркель будет говорить о явном движении России вспять в вопросах свободы печати, чему подтверждением убийство Анны Политковской. Но требуется длительное, непрекращающееся давление, а не вопрос, заданный после чашки эспрессо. На вопрос, не является ли подобное давление вообще невозможным, так как явная экономическая зависимость двух стран, а также России и Европы в целом, заставляет отодвигать тему на задний план, госпожа Ллойд-Хойзер-Шнарренбергер ответила. Нет, взаимные экономические интересы и их развитие должны вести ко взаимному доверию и базироваться на нем, что наличие правового государства должно гарантировать и в России защиту соблюдения минимума, прописанных в Конституции, основных прав и свобод человека. Поэтому можно требовать от партнера, от России, организации объективного независимого расследования, а не, как мы уже видим из российских средств массовой информации, быстрого поиска козлов отпущения без серьезного расследования. На вопрос о возможностях Совета Европы, в который входит и Россия, не только неоднократными обсуждениями конкретных случаев и рекомендациями повлиять на ситуацию с правами человека в этой стране, госпожа Ллойд-Хойзер-Шнарренбергер сказала. Совет Европы может публично обвинять страну только на основе фактов, установленных на местах. Если предъявлены факты, то тогда возможны и санкции. От поражения в правах до исключения из Совета Европы, но получение информации из Чечни, например, затруднительно. И поэтому Совет Европы часто ведет себя осторожно. Но в случае с убийством Политковской мы имеем повод для жестких слов открытым текстом и не просто о свободах прессы и мнений, среди прочих тем в рамках встречи лидеров, а и для более широкого осуждения этого ужасного убийства. Говорила член Совета Европы Сабина Лойдхойзер-Шнаренбергер. Свое возмущение убийством российской журналистки выражают многие политики Германии. Заместитель главы фракции христианских демократов в Бундестаге Андреас Шокенхоф назвал происшедшее ударом, отбрасывающим демократическое развитие России назад. «Следствие и юстиция, — заявил Шокенхоф, — должны сделать все, чтобы выявить заказчиков преступления. У России есть потенциал для того, чтобы стать партнером Запада. Но условием для этого должно быть открытое для свободы мнений общество, понятие о котором включает в себя и критически ориентированные, независимые прессу и телевидение». Уполномоченный правительства Германии по вопросам прав человека Гюнтер Ноаке заявил: «Свобода прессы и мнений в России под угрозой, и убийство Политковской – это вершина айсберга. Это убийство имеет целью запугать тех, кто хотел бы создавать независимую прессу в России». Конец цитаты. Ангеле Меркель на пресс-конференции был задан вопрос о том, настаивала ли она на проведении независимого расследования убийства Политковской. Ангела Меркель. Я ясно дала понять, что это убийство нас всех потрясло, и что абсолютно необходимо, чтобы это преступление, имеющее символическое значение для свободы прессы в России, было раскрыто, и я получила заверение российского президента, что все необходимое для этого будет сделано. После ответа Ангелы Меркель Владимир Путин проявил инициативу.
Если позволите, тоже два слова скажу на эту тему. Прежде всего, хотел бы...
Далее он сказал, что кто бы ни совершил это омерзительное преступление, какими бы мотивами совершившие убийство ни руководствовались, они должны быть найдены и наказаны.
Мы должны...
Мотивы могут быть самые разные, добавил Путин. И продолжил.
Да, действительно, это журналистка острым критиком.
Журналисты должны это знать, и эксперты это понимают, что влияние деятельности Политковской на политическую жизнь и реальное положение вещей в России было незначительным. Она была известна только в кругах правозащитников и на Западе. И убийство такого человека, женщины и матери, оно направлено против нашей страны, против России. Это убийство наносит гораздо больший урон существующей власти в России и Чеченской республике, которые Анна Политковская критиковала, больший урон,
чем ее публикация.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер записывал слова Владимира Путина из зала пресс-конференции с переводом на немецкий язык, поэтому так странно немного они звучали. Сейчас в эфире «Радио Свобода» независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Владимир, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете и вот эти слова Владимира Путина, и вообще реакцию российской власти на убийство Анны Политковской?
Ну, безусловно, само по себе позитивно то, что президент наконец высказался и осудил это преступление, и пообещал, что оно будет раскрыто, и исполнители, и заказчики будут найдены и наказаны. Однако меня смущают два обстоятельства. Первое – это то, что президент сделал это заявление под давлением Запада. Если вы помните, первый раз он обсудил эту тему во время телефонного разговора с президентом США Бушем, и сегодня он сделал это заявление фактически под давлением и по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Второе обстоятельство, которое меня смущает, это то, что он специально подчеркнул, что, по его мнению, влияние Анны Политковской и ее публикации в стране было минимальным. Вот эти два обстоятельства показывают, что президент не считает убийство Анны Политковской значимым событием для внутриполитической ситуации в России, не считает ее деятельность значимой для страны. И в целом, вот у меня лично создалось впечатление, что он не считает убийство всемирно известного журналиста сколько-нибудь серьезным событием для России. Это означает, что для нашего главы государства свобода прессы, как и жизнь людей, как и жизнь журналистов, вне зависимости от того, известны они или нет, не являются большой темой и не являются важной проблемой.
Благодарю вас, Владимир Рыжков, независимый депутат Государственной Думы. Эксперты считают, что запоздалая реакция российского президента на убийство известной журналистки вполне в стиле и духе Владимира Путина. Он всегда стремится абстрагироваться от негативных событий, происходящих в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В понедельник пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что в телефонном разговоре с Джорджем Бушем Владимир Путин упомянул об убийстве Анны Политковской. Как сообщают информационные агентства, в ходе беседы Путин подчеркнул, что правоохранительными органами России будут предприняты все необходимые усилия для объективного расследования трагической гибели журналистки. О том, почему реакция первого лица государства на гибель Анны Политковской так запоздала, рассуждает политолог Центра Карнеги Лилия Шевцова.
Президент вообще не любит быстро реагировать на события. Вспомним несколько драматических и грустных для российской истории событий. Курск, лодка утонула, Норд-Ост, Беслан. Президент Путин во всех этих случаях пытался уйти от любых заявлений. Президент Путин всегда пытается отдаляться, уходить, выжидать. Он поднимается над этой мелочной суетой нашей несчастной драматической жизни. И он оказывается чистым, белым и непричастным. Вот именно потому, что он не реагирует. Общество не возлагает на него ответственность за плохое, драматическое, не свершившееся, провалившееся. Именно в этом, по сути дела, источник его 75-76% рейтинга. Он не отвечает за плохое в стране, он не хочет вовлекаться. Поэтому он и не реагирует.
Игорь Яковенко считает плохим знаком тот факт, что генеральный прокурор России Юрий Чайка взял убийство Анны Политковской под личный контроль. Яковенко считает, что таким образом преступление не будет раскрыто никогда. Вот что Игорь Яковенко думает о реальном отношении Владимира Путина к убийству Анны Политковской.
Владимир Путин очень четко делит весь мир на своих и чужих. Это такая вот психология дворовых ребят. Мы и они, свои и чужие, наши и не наши. Что касается Политковской, то это совершенно очевидно, что она не относится к числу людей, которых Путин считает своими. Путину невыгодно сейчас выступать по этому вопросу, потому что ему нечего сказать. Потому что на самом деле та лавина лжи, которая официальной пропагандой сейчас обрушена на страну, что основная гипотеза, что Политковскую убили ее единомышленники для того, чтобы навредить президенту, она находится за пределами добра и зла. Меня очень огорчило то, что прокурор Российской Федерации господин Чайка взял под свой контроль личный, как он заявил, это расследование. Потому что у меня есть такое ощущение, что наши правоохранительные органы в данном случае будут искать сами себя.
С генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище была похоронена наша коллега Анна Политковская. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 10 октября. И вот главные темы второй половины часа. Конференция «Форум 2000» в Праге. На ней обсуждаются проблемы диалога цивилизации и глобальные проблемы мировой политики. Судьба Андрея Сычева. Выздоровеет ли солдат, ставший инвалидом по вине своих сослуживцев? Новая рубрика программы «Перспективы. Беседы с Григорием Явлинским о периферийном характере российского капитализма». Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. В России простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовали более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Акции памяти журналистки прошли также в Петербурге и Екатеринбурге. Московская хартия журналистов назвала убийство Политковской прямым вызовом российской журналистики. Международная амнистия призывает президента России Владимира Путина выступить с публичным осуждением убийства Анны Политковской. Президент России заявил, что убийство журналистки не должно остаться безнаказанным. Заявление было сделано Путиным в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. Переход российской армии на контрактную основу невозможен. С этим заявлением во вторник на пресс-конференции в Москве выступил министр обороны России Сергей Иванов. В Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны и представители молодежных организаций провели митинг протеста у посольства России. На митинге звучали требования прекратить преследование грузин в России. В Тбилиси из Москвы прибыл самолет МЧС России, на борту которого находится 119 граждан Грузии. Их депортировали за нарушение визового режима. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 пропали без вести. 180 тысяч чеченских беженцев до сих пор не могут вернуться в родные места. Данные представлены правозащитным обществом «Мемориал». Прокуратура Нижегородской области обратилась в суд с требованием закрыть общество российско-чеченской дружбы. Слушания назначены на 12 октября. Саммит СНГ в Минске перенесен более чем на месяц по инициативе России и Казахстана. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 10 октября. Я представляю вам на этой неделе новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Перспективы. О настоящем и будущем России» размышляет лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Беседа первая. Периферийный капитализм.
Появилось определение. Мне оно показалось достаточно полезным. Это определение периферийный капитализм, что суть его заключается в том, что система, сложившаяся в России, социально-экономическая система, она представляет собой систему периферийного капитализма. Ну, а потом возник вопрос, ну, хорошо, а какая у нее судьба? Особенно, когда стало ясно, что никто, в общем-то, и не огорчается. Ну, периферийный капитализм, ну, и слава богу. Все хлопают в ладоши, радуются, везде работают казино, мигают лампочки, все пьют горькое или сладкое, и все довольно-таки рады. Разговор с правительством происходит как с людьми, которые сидят, и ты в середине банкета вдруг начинаешь к ним приставать и говорить, что сырьевая экономика – это плохо, там, периферийная система – это плохо, или, например, все равно, что начинаешь им говорить, выпивай, это плохо. Они говорят, у нас сейчас банкет, понимаешь, мы выпиваем. Мы знаем, что плохо. Ну, завтра утром давай поговорим.
А утро-то настанет?
А утро не настает, банкет продолжается, все требуют продолжения банкета, ну, кто-то там падает, отряд не замечает потери бойца, и Яблочко песню поет дальше, значит.
Но вы, как лидер Яблока, поете совсем другую песню.
Да, мы поем другую песню, суть ее заключается в том, что вот эта вакханалия, она очень опасная, она может продолжаться, конечно, и 10, и 15, и 20 лет. Но просто особенность заключается в том, что качество роста того, которое сегодня есть, оно оказывается таким, что потом вдруг люди посмотрят вокруг себя, и окажется, что отставание произошло уже навсегда. Уже конкурентоспособность невозможна.
А вот если я скажу вам, что у политика резонер, который мешает людям хорошо жить, они получили возможность хотя бы смотреть на эти мигающие лампочки, если не пользоваться всеми благами того периферийного капитализма.
Ну, что я вам скажу? Ну, я думаю, что это больше касается нынешней номенклатуры, так и прежней номенклатура неплохо себя чувствовала. Может, лампочек мигало меньше, но радости было не меньше. Даже больше было радости. Тогда можно было купить нейлоновые носки, например, или плащ Болонья, и счастья не было границ. Ну, сейчас для того, чтобы так обрадоваться, нужно купить Феррари там, или какой-нибудь пляж в Италии. Ну, в общем, в этом разница. А раньше радость была примерно такая же. То, что давали там в распределители. Получить дачу где-нибудь. Ну, хотя бы одну комнатку, но зато в очень престижном месте. Сходить на Грановского, взять там колбаски, поделиться с соседом и сказать, видишь, вот у меня теперь есть такая возможность. Так что номенклатура, она всегда умела радоваться. Той нынешней номенклатуре, которая так радуется, ей, в общем-то, судьба страны, на мой взгляд, безразлична. Потому что в этих людях глубоко укоренено такое чувство. Многие из них потеряли свою страну, которая была советской страной, вот той великой, громадной, главной, страшной. А в новую они не верят. Они просто приспособились к этой жизни, как люди не глупые, и получают от этой жизни все, что им хочется. Но в будущее оно их и не интересует, и они в него не верят.
А вот у этой новой российской номенклатуры, бюрократического класса, которая управляет страной периферийного капитализма, она какая? Она не глупая, она трусливая, жадная, подлая. Какая она?
В идеологическом смысле она вообще никакая. Она ни левая, ни правая, ни коммунистическая, ни либеральная, ни демократическая. Она просто никакая. Она хищная. она решает задачи быстрого агрессивного обогащения. Вот она какая. А при этом, как правило, она не признает никаких преград и быстро двигается. Но она делает это как временщик. Вот есть особенность, мне иногда задают такой вопрос ваши коллеги, они говорят, ну как же, вот в Америке же тоже были бароны-грабители, ну что такого? Вот они построили всю Америку, вот семья Кеннеди вышла из этого клана и многие другие. Да, но там особенность заключалась в том, что они грабили в Америке и инвестировали в Америке. А здесь особенность-то в другом. Здесь грабят-то в России, берут все в России, а вкладывают где-нибудь в другом месте.
А почему не инвестируют в России?
Потому что в России не существует прав собственности. Дело в том, что некуда вкладывать. Покупайте квартиры, спрос на них огромный, спекулируйте ими. И, в общем-то, все. Вот вы их покупаете, продаете. Ну, собственно, и все. И некуда вам вкладывать деньги. Заводы не надо строить, предприятия нельзя открыть, потому что отберут. 20% собственности находится в настоящее время в состоянии захвата, который произошел силовым образом. То есть, ну, в результате рейдерства. Более 100 крупнейших компаний подвергались силовому отъему. Плюс к этому тысячи всяких других мелких. Плюс в этом отъеме участвует и само государство еще. Оно само же этим занимается. Оно же само считает это едва ли не самым главным направлением своей деятельности. Где же вы найдете? Помните сказку Буратино? Он там очень любил говорить, ищи дурака. Вот и все. Где же вы найдете здесь желающих во что-то такое? Лучше уж подарить яйца президенту там. Купить большие яйца Фаберже там.
Красиво. Это форма отката?
Это форма уважения.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский о периферийном характере российского капитализма. Завтра тема беседы с Явлинским в рубрике «Перспективы. Новый курс и народ российский».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы» итоговый выпуск мы подводим итоги вторника, 10 октября. В Праге сегодня завершилась конференция Международного ежегодного форума 2000. Она проводилась 10-й год подряд. Инициатором и постоянным организатором этих неформальных дискуссий по острым международным проблемам был и остается Вацлав Гавел, человек, чей высокий моральный авторитет притягивает в Чехию теоретиков и практиков демократического развития. На конференции форума 2000 традиционно приезжают деятели, известные в мировой политике, общественности и культурной жизни. Тематические дискуссии в работе специальных рабочих секции, отдельные мероприятия в рамках молодежного форума 2000, широкое представление материалов конференции в интернете. Все это делает пражскую конференцию доступной для тысяч людей, тех, кто интересуется современными течениями политической и общественной мысли. О пражской конференции рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ведрашко.
Какой теме за последние 10 лет не посвящались бы заседания форума? Экономике, политике, государственному управлению, образованию – все они традиционно рассматриваются на фоне процессов глобализации. Обменяться суждениями и предложить решение проблем в Прагу приезжают нобелевские лауреаты, действующие и отставные политики, борцы за права человека, за охрану окружающей среды. Фредерик де Клерк, Джордж Сорос, Сергей Ковалев, Питер Гэбриэл, Бона, Мэри Робинсон, Йохей Сасакава, Желио Желев – вот лишь несколько имен участников, состоявшихся за 10 лет конференции. В этом году тема столкновения культур, идеологий и религий стала не просто ведущей, но и, можно сказать, горячей. Ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи, гуманитарная катастрофа в Дарфуре, обострение отношений между Россией и Грузией. Среди делегатов форума нобелевский лауреат, писатель, историк, исследователь Холокоста Эли Визел. Его спросили, надо ли для того, чтобы стать защитником прав человека, пройти через собственные страдания. Вот что ответил нобелевский лауреат.
Я преподаватель, а не только писатель. Я учу студентов и отнюдь не считаю, что к пониманию ценностей и прав человека молодые люди должны прийти путем собственных страданий. Я хочу, чтобы мои ученики защищали права человека, потому что на Земле другие люди страдают. Вот этих других и надо защищать от бесправия, ведь у большинства страдающих нет ни знаний, ни возможностей защитить себя. Но это может сделать и делает нынешняя молодежь. Ей надо дать шанс. Я знаком со многими тысячами молодых людей. Я знаю, что как только они заканчивают свои факультеты, начинают самостоятельную практическую работу, они зачастую не уходят в частный бизнес, а идут работать в неправительственные организации, становятся врачами, учителями, социальными работниками, профессиональными спасателями. В какой бы кризисной точке земного шара я ни побывал, всюду встречал этих молодых людей, одержимых идеей защиты прав человека. Я видел их и в Кампучии, и в Боснии, и в других странах.
Естественно, что в повестке дня любой нынешней дискуссии о будущем мира есть и вопрос об Иране. Иранская тема стала одной из острейших и иногда кажется тупиковой в международном переговорном процессе. Вот как комментирует эту ситуацию Эли Визел.
«Я думаю, что человек, возглавляющий Иран, охвачен ненавистью, и таких людей никто не должен никуда приглашать. Если этот человек получит ядерное оружие, то мы все, несомненно, окажемся в очень сложном положении. Я считаю, что президент Ирана Ахмадинеджад должен быть персоной нон-грата в любой точке земного шара, ибо он категорически отрицает сам факт трагедии Холокоста. Он же является человеком, который во всеуслышание заявил о том, что Израиль, государство-член ООН, должен быть уничтожен. Я считаю, что если одно государство-член ООН призывает к уничтожению другого государства-члена ООН, то такое государство-поджигатель должно быть исключено из состава Организации Объединенных Наций. Мы должны всерьез воспринимать те угрозы, которые раздаются из Ирана. Я принадлежу к тому поколению, которое вполне серьезно относится к декларируемым угрозам в адрес других народов.
Участники Пражской конференции форума 2000 проявили особый интерес к новому очагу напряженности на пространстве бывшего СССР, точнее, к развитию конфликта между Россией и Грузией. Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, отвечая на вопросы журналистов, в частности, сказала.
Каждый нормальный человек в Грузии с большим огорчением реагирует на то, как ведет себя Россия по отношению к грузинскому государству. Даже не буду говорить об экономических мерах, которые в последние месяцы были предприняты относительно Грузии. Но посмотрите, сколь сильна ксенофобия к грузинам, которая сейчас проявляется в России. Мы ждем серьезной и адекватной реакции от Европейского Союза. Невероятно, что в 21 веке возможно депортировать людей только за то, что они грузины. Можно притеснять детей в школах только потому, что они этнические грузины. Конечно, мы понимаем, что европейским странам приходится тщательно взвешивать свои оценки в адрес России, ведь Россия – большая страна, она поставляет в Европу энергоносители. Но никто в Грузии не говорит, что нужно ухудшать отношения с Россией или создавать новый железный занавес. Отнюдь. Мы хотим всего лишь корректных отношений, корректных ответов на наши вопросы. И мы зачастую такие корректные ответы получали. Однако то, что происходит сейчас, эти проявления ксенофобии, это уже отличается от того, что было раньше. Европа должна реагировать очень серьезно. И Россия должна понять, что все хотят видеть Россию преуспевающей, предсказуемой и демократической страной. Однако, если будет продолжаться нынешняя кампания нарушения демократических, цивилизованных норм взаимоотношений, то другие страны будут реагировать адекватным образом.
Говорила Нино Бурджанадзе, председатель парламента Грузии. Она участвовала в работе 10-й конференции Международного форума 2000 в Праге. Я наблюдаю за работой этого форума много лет и не раз убеждался в искренности выступающих теоретиков и практиков демократии и открытого либерального общества. Выступления собраны в тома красивых книжец, фотографии лауреатов и борцов красуются на интернет-сайтах. Но вряд ли хотя бы один из участников пражских встреч скажет, что за последние 10 лет на Земле стало больше справедливости, меньше страдания, а столкновение культур, идеологий и религий приобрело характер мирного диалога. Почему так происходит? Мне кажется, это главный вопрос, который возникает после подобных конференций. Как будто не эти люди, а кто-то другой дергает за ниточки мирового развития. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ки Мун, рекомендованный Советом Безопасности ООН на пост генерального секретаря Всемирной организации. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Родные Андрея Сычева, солдата, искалеченного сослуживцами, надеются, что дело о дедовщине в Челябинском танковом училище будет доведено до конца, и все виновные предстанут перед судом. На очереди рассмотрение уголовных дел, возбужденных в отношении офицеров и начальника училища генерала Сидорова. В конце сентября осуждены непосредственные виновники трагедии, солдаты, которые издевались над Андреем. Главный обвиняемый, младший сержант Сивяков, приговорен к 4 годам колонии строгого режима. Этот приговор в последние дни обжалован и потерпевшим, и обвиняемым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
После вынесения приговора общественность и журналисты гадали, будут ли обжаловать стороны решения суда. Было ясно, что, по сути, оно не удовлетворило ни обвиняемого, ни пострадавшего. Однако Сивяков, принимая решение о подаче кассационной жалобы, рисковал ухудшить свою участь и увеличить срок наказания. Семья Сычева, хоть и была расстроена приговором суда, все же решила действовать, исходя из позиции противоположной стороны, и подала жалобу только после того, как стало известно, что адвокаты Сивякова протестовали решение суда. 6 октября поздно вечером адвокат Сивякова Ирина Устинович позвонила в Челябинск адвокату Сычевых Евгению Белову и сообщила, что жалоба была отправлена по почте в окружной суд, но теперь адвокаты осужденного уже думают над ее отзывом, рассказывает Евгений Белов.
Мы просим, чтобы отменили тот приговор и за мягкостью наказания, так как излишне мягкое наказание назначено. Я указал и последствия тяжелейшие, и что не совсем справедливо, что по эпизодам, где нет последствий назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по эпизоду с Сычевым, где тяжко и последствия назначено наказание всего лишь 3 года 6 месяцев лишения свободы. И по совокупности всего лишь 4 года лишения свободы. Теперь мы ждем их реакции. Устинович мне звонила и сказала, что они рассматривают вопрос отзыва и просила, значит, чтобы ко мне подойдет адвокат Дощендаева, и мы с ней решили этот вопрос. Все. То есть, если они придут к выводу о том, что будут отзывать свою жалобу, то меня адвокат Дощендаева найдет, мы с ней подъедем в военный суд и одномоментно отзовем все жалобы.
Между тем, сам Андрей Сычев уже несколько успокоился после того, как узнал о приговоре суда, вынесенном его обидчиком. Теперь все его мысли о будущем и о том, как научиться ходить. На прошлой неделе состоялась первая примерка протезов, которые изготавливает для Андрея одна германская фирма. Примерка была довольно болезненной, но Андрей перенес эту процедуру мужественно и сейчас даже воодушевлен. За 9 месяцев он очень устал от постельного режима и больничных стен. О самочувствии Андрея, его реакции на решение суда и последних новостях из госпиталя Бурденко рассказывает его мама Галина Сычева.
Самочувствие Андрея последние 1,5 месяца как бы нормально себя чувствует, как осложнений не было за последние 1,5 месяца. Теперь начался у нас в прошлую пятницу первый шаг к протезированию. Сделали слепки, съездили. Потом, значит, съездили на примерку. То есть это протезы будут пока такие временные, на каких он будет учиться ходить. Потом уже будет делать нормальные. Он ждал этого момента. Теперь вот он на них должен учиться передвигаться. По поводу срока для Сивякова, Андрей, конечно, тоже возбудился. Он был очень расстроен в свой день. Мы успокоились на этом. Ничего, все это нормально. Хоть 10 лет давай, хоть 4 года нам, конечно, не изменить. Но главное то, что мы что хотели доказать, что доказали. Доказали, что он виновный, доказали, что у нас нет никакой из этой своей болезни, которую нам хотели, так старались приписать. Это уже главное.
Несмотря на то, что процесс над Сивяковым закончился, и неизвестно, будет ли дан ход кассациям обеих сторон, у семьи Сычевых остается много вопросов относительно того, будет ли наказан кто-то из руководящего состава танкового института за ЧП, произошедшее в этом учреждении, говорит сестра Андрея Сычева Марина Муферт.
Нас сейчас больше волнуют как раз уголовные дела, которые были возбуждены на офицеров танкового училища, дежуривших в новогоднюю ночь. Это Шемитов и Богомолов. То есть они до сих пор находятся в Челябинской военной прокуратуре, до сих пор еще в разработке. И неизвестно, дойдут ли они до суда, но очень хотелось бы, чтобы дошли. Плюс еще также очень волнует нас уголовное дело, возбуждено на начальника танкового училища, на генерала Сидорова. Им занимается прокуратура округа. Нам пообещали, что в ближайшее время оно будет передано все-таки в суд. К сожалению, также нам пояснили, что генералов у нас в стране в тюрьму не сажают. Этот факт очень огорчает. Я надеюсь, что все-таки дело дойдет до суда, и может быть хоть какое-то взыскание, хотя бы своих погон он лишится.
Помимо дела офицеров танкового института, в поле зрения семьи Сычевых и уже успевший немного позабыться факт приезда в Челябинск генералов из Министерства обороны. Напомню, что на суде по делу Сычева некоторые свидетели рассказали о том, как к ним в часть приезжал некий высокопоставленный офицер и пытался убедить солдат не свидетельствовать против Сивякова. Позже оказалось, что это генерал из Министерства обороны. По этому факту семьей Сычевых было подано заявление в окружную военную прокуратуру.
В июле месяце месяце нами было подано в прокуратуру округа заявление по факту проверки и возбуждения уголовного дела в отношении генерала, который приезжал в воинскую часть к нашим свидетелям и оказывал на них давление. До сих пор никакого уведомления я не получила. На какой стадии вообще находится расследование по этому делу и вообще проводилось ли расследование? Единственное, у меня появилась информация о том, что это заявление забрала Генеральная прокуратура и сказала, что она займется этим сама. Тут опять же возникает вопрос, почему же тогда она этим не занялась? Почему же тогда меня об этом не информируют?
Сам Андрей Сычев сейчас мечтает поскорее попасть домой, научиться снова ходить и сесть за руль машины. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московской газет» 10 октября анализируют версию убийства Анны Политковской. У микрофона Ольга Вахоничева.
Чеченский след в убийстве – это главная версия, которую чаще других обсуждают на страницах газет журналисты российских печатных изданий. Вот что пишет об этом «Время новостей». Есть непроверенная информация из Чечни, что к устранению журналистки могут быть причастны силы, противопоставляющие себя Рамзану Кадырову. В связи с чем следствие проверяет сразу несколько авторитетных чеченцев, которые в последнее время конфликтовали с премьером Кадыровым и были не заинтересованы в усилении его власти. Чеченская тема обсуждается и на страницах аналитического еженедельника «Коммерсант». На вопрос корреспондентов газеты, проверялись ли прокуратурой Чечни главные герои едва ли не всех публикаций Анны Политковской, премьер Кадыров и подконтрольные ему силовики, прокурор республики Валерий Кузнецов дал следующий ответ. Перед нами всегда стоит задача проверить факты, а не персоны. После того, как мы находим подтверждение фактам, начинаем работать уже с людьми. Среди фигурантов уголовных дел, возбужденных республиканской прокуратурой по материалам Анны Политковской, действительно есть и милиционеры, и сотрудники службы безопасности руководство Чечни, подтвердил Кузнецов. За два дня до гибели в интервью «Радио Свобода» Анна рассказала, что по трем ее публикациям против кадыровцев возбуждены уголовные дела. Эту версию сейчас наиболее активно отрабатывает следствие. Но существует и множество других, говорит корреспондент газеты «Известия» Сергей Тепляков.
Ее могли убить как ее враги в Чечне, так и враги, например, Кадырова в Чечне. Ну, и есть еще там ряд других версий, одинаково, в принципе, верских, то есть одинаково смешных. Есть, например, версия о том, что это может быть окончание истории с кадетом, офицером ханты-мансийского ОМОНа, который обещал убить Анну Политковскую за публикацию о пропавших в Чечне людях. Сам кадет сидит, он осужден на 11 лет в прошлом году, но версия есть такая, что чуть ли он не с кем-то там договорился, и вот таким образом все случилось.
Подробная история с делом нижневартовских милиционеров была опубликована в «Новой газете». Анне Политковской удалось выяснить, что, находясь в 2001 году в служебной командировке в Чечне, они похищали, пытали и убивали мирных жителей. После огласки этих фактов на милиционеров было заведено уголовное дело. Одного из них, Сергея Лапина, или кадета, это его радиопозывной, приговорили к заключению. Ежедневная газета «Коммерсант» напоминает, как тогда еще находящийся в розыске Лапин угрожал журналистке, требуя опубликовать опровержение. По информации, полученной от оперативников, пишет «Коммерсант», после приговора кадету в розыск объявили еще нескольких нижневартовских милиционеров. И у них была причина отомстить журналистке. «Известия» заострили внимание на оружие, из которого была застрелена обозреватель Анна Политковская. По мнению Сергея Теплякова, профессиональный убийца с таким оружием, как ИШ-71, вряд ли пошел бы на дело.
Прежде всего, мы остановились на пистолете, потому что пистолет ИШ-71 не самое надежное оружие, поэтому сразу насторожило, почему именно с этим пистолетом он пошел на дело, на очень важное дело для него. Оказалось, что, во-первых, киллеры редко с таким ходят. Выяснилось, что этим пистолетом вооружены многие милиционеры в Чечне. То есть человек реально взял просто то оружие, которое было у него под рукой. Ему, видимо, скорее всего, никто его не давал. Версия о том, что там чуть ли не два боевых отряда было заряжено на Анну Политковскую, мне кажется, очень вот самыми смешными. Вот потому что два боевых отряда там не было точно. Это, скорее всего, был какой-то обиженный чем-то. Человек, 2-3 человека максимум это могли совершенно спокойно произвести. Он взял то оружие, которое у него было под рукой, может быть, осталось с войны, а может быть, оно даже служебное. Пистолеты ИШ-71, и это не оружие профессионала, это не киллерский пистолет.
Есть дели и другие улики, которым особое внимание уделяет «Коммерсант». Это перчатка. Ее преступник то ли обронил, то ли специально, как вызов, бросил следователям. Бейсболка с козырьком на убийце. Скрывает лицо от камер видеонаблюдения. Красная рубашка. Известный психологический трюк. Отвлекает отвлекать внимание от других деталей. Все это по заключению старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Леонида Прошкина говорит о том, что преступление совершено очень профессионально, пишет «Коммерсант». Кроме трех основных версий произошедшего – месть милиционеров, заговор против Кадырова и месть самих кадыровцев – следствие не исключает и множество других, в том числе и бытовую. Во всяком случае, иллюзии, что дело удастся раскрыть быстро, мы не питаем. Очень много загадок, сообщил источник в прокуратуре журналистам издания «Время новостей». Союз журналистов объявляет 9-й день после убийства Анны Политковской днем траура. Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов призывает всех граждан вечером этого дня погасить в квартирах свет и поставить на окно зажженную свечу. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 10 октября министр иностранных дел и торговли Южной Кореи Пак Ки Мун консенсусом членов Совета Безопасности ООН, рекомендованный Генеральной Ассамблеей Всемирной Организации для избрания на пост генерального секретаря. Ожидается, что голосование по кандидатуре Пак Ки Муна, положительный исход которого практически не вызывает сомнений, состоится на этой неделе. Пак Ки Муну 62 года, дипломатическое и управленческое образование он получил в Сеуле и Соединенных Штатах, работал в дипломатической службе Южной Кореи, различных агентствах ООН в Индии, США и Австрии. Занимал административные посты в Южнокорейском министерстве иностранных дел. МИД своей страны возглавил в январе 2004 года. На посту руководителя Всемирной организации 31 декабря этого года он заменит дипломата из Ганы Кофи Аннана, который находится во главе ООН уже 2 пятилетних срока. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Ефим Фиштейн.
Организация Объединенных Наций сегодня представляет собой авгиевы конюшни, которые предстоит вычистить. Ни один из вооруженных конфликтов последних 10 десятилетий не был до конца разрешен. Несмотря на то, что ныне ООН содержит на местах почти 100-тысячный контингент миротворцев и имеет годовой бюджет в 5 миллиардов долларов. На место генсека ООН мировое сообщество искало человека, который, как выразился журнал Time, был бы блестящим и решительным лидером и в то же время фигурой, приемлемой для всех и не оскорбляющей ничьего достоинства. Второму требованию этого небанального уравнения Пан Ги Мун удовлетворяет абсолютно. Проведя 36 лет на высоких дипломатических постах, он умудрился не оскорбить ничьего достоинства и вообще остаться за кулисами событий. Он сам объясняет это своим конфуцианским подходом к проблемам. Даже оппозиция в его родной стране подтверждает, что у него практически нет врагов. Таков якобы типично ориентальный стиль работы, характерный для азиатских дипломатов. Его друзья, однако, понимают, что этих качеств мало и дают ему иные характеристики. Мягко стелет, да жестко будет спать. В бархатных перчатках он прячет железные кулаки. Об этом якобы свидетельствует реформа, которую он провел в Министерстве иностранных дел Южной Кореи, заменив неуклюжую систему карьерного устава и выслуги лет современной меритократической системой, где каждому воздается по способностям. Хочется надеяться, что Пан Ги Мун уже первыми своими шагами в должности генсека ООН докажет, что вполне соответствует и первому требованию приведенной формулы журнала Time, поскольку решительный лидер – это именно то, в чем ООН сегодня нуждается. Своим бесцеремонным поступком ногой открыв дверь ядерного клуба, Северная Корея дала ему возможность это качество продемонстрировать.
О человеке дня Радио Свободы говорил мой коллега Ефим Фиштейн. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 октября. Над выпуском работали продюсер Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода» после новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала. Не пропустите. Всего доброго.
Я решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.